Принцип мистической передачи. Как известно, в ведической традиции, йоге и тантризме очень важен принцип передачи. Передача – это мистический процесс, который возникает между гуру, владеющим учением, и преданным учеником через самайю. В отношениях между гуру и учеником огромную роль играет связь, самайя, обязательство, заключенное между гуру и учеником, когда ученик вступил на путь и принял его как своего гуру. Небольшой связи самайи не существует, она или есть, или ее нет. Если она есть, то есть вера, преданность и чистое видение, которые рано или поздно перерастут в реализацию. Самайное обязательство между гуру, учеником и учением задает главное направление для всей жизни садху. Без этого обязательства не исключено, что человек, не имея истинной реализации, начнет создавать собственную, упрощенную версию божественных учений и ослабит их силу и действенность. Основная идея обязательства самайи – это преданность, вера и полная самоотдача. Учение следует охранять от тех, кто нарушает самайю, правила чистоты и секретности, поскольку, относясь к учениям недолжным образом, они обязательно внесут в них собственные взгляды, различные примеси и передадут их тем, кто не способен практиковать. В результате те, кто их практикует, не обретут знаков реализации. Передача происходит от гуру к ученику или от божественного существа к искреннему садху. Если вы не умеете входить в савикальпа самадхи, и у вас нет заслуг, чтобы общаться с божествами, вам, разумеется, согласно традиции, прежде чем начать тапас, нужно искать учителя-гуру в физическом теле и получить от него дикшу, передачу, становясь самайным учеником. Если же вы с тонким миром на «ты», и ваша великая заслуга прошлых воплощений – позволяет это, то вы можете напрямую контактировать с видьядхарами, держателями священных учений, с просветленными существами древности и получать от них полноценные передачи, так же, как древние святые и ситхи. Видьядхары – хранители учений, в обязанности которых входит хранить, передавать учения и следить за тем, чтобы учения правильно распространялись, сохраняя свой дух чистоты. Для этого видьядхары устанавливают особые правила хранения и передачи учений. Многие видьядхары в прошлом были святыми людьми и достигли реализации. Видьядхарам служат их помощники, дхармапалы, духи, ревностно наблюдающие за соблюдением самай, уважением к учениям. Разумеется, это произойдет не сразу. Сначала вы будете более чем тщательно проверены ими на годность к передаче и должным образом испытаны. Если вы не готовы или не подходите, то нет ни одного шанса уговорить их или как-то провести этих божественных существ. Они ведь, обладая всеведением, прямо видят вашу готовность, веру, внутреннюю сущность, мотивацию и способность хранить обязательства. Думаю, 99 из 100 современных западных садху не смогли бы пройти подобные проверки и испытания. Уж очень это все непросто, хотя я буду рад ошибиться именно в этом случае. После проверки и испытаний вы войдете в число счастливых обладателей знания, тех, кто может получать учение, непосредственно общаясь с видьядхарами, хранителями учений. Отныне они возьмут вас под свое покровительство и будут учить, помогать, наставлять своими советами. При этом вы не становитесь их учениками, так как живете в разных мирах, но вы принимаете всю полноту самайных обязательств по хранению, практике и передаче учений. Самый известный пример мистической передачи в ведической традиции описан в Катха-упанишаде. Юный сын жреца Начикетас после испытаний терпением и дарами получил от Ямараджа передачу в таинство особого ритуала, названного его именем Начикетас Агни, и прямую передачу в учение об Абсолюте, Брахма-Видью. В истории есть множество интересных рассказов о подобных передачах. Например, о передаче знаменитой мантры от богини Гаятри, которую получил Риши Вишвамитра во время тапаса в Гималаях, о передаче, которую получил Арджуна от Шивы, Индры и других богов после сурового тапаса, о передаче, полученной йогом Минанатхом от Шивы, о том, как Махасидха Тилопа получил передачу состояния природы ума от царицы Дакинь. Известна история о передаче, которую получил в XIX веке святой Рамалинга Свамигал от бога Картикеи, явившегося ему в зеркале. Есть также истории о мистической передаче силы от бессмертного Бабаджи, которую описывали Парамахамса Йогананда и святой Лахири Махасайя. Глава Всемирной организации Гаятри Паривар, доктор Пранав Пандья, в беседе рассказывал мне, что в начале 20 века такую мистическую передачу в мантру Гаятри и в Брахма-Джняну от бессмертного Сидха через тонкое тело получил его гуру, основатель массового индийского движения, пророк, святой, ученый и философ Шрирам Шарма Ачарья, когда практиковал тапасью в Гималаях. Большинство тантрических учений были переданы подобным мистическим образом. Прямая передача означает, что вы получаете не только слова тайных учений или методы, а реальную волну благословения и недвойственного сознания, которое будет созревать внутри вас до полной реализации. Святые мудрецы, боги и божества всегда присутствуют незримо рядом с нами и готовы благословить нас, но мы не можем установить связь с их мудростью, так как находимся в ином кармическом видении. Однако, если йогин обладает духом истинной самайи, владеет секретами управления своим видением, он может проникать в измерения богов и святых и получать подлинные передачи драгоценных учений, несущих освобождение людям. Божества, святые, ситхи, видьядхары всегда незримо благословляют и поддерживают нас, пристально наблюдая за тем, что происходит здесь, на земле. Мне в этой жизни также выпала честь получить передачу знаний от своего гуру, от множества святых учителей, как в нашем мире, так и в тонком, от божественных существ, ситхов, видьядхаров и дакинь. Я храню в своем сердце как великую драгоценность более 10 таких главных линий различных недвойственных тантрических учений и передач и бесчетное число малых, которыми делюсь с теми учениками, к кто имеет со мной глубокую самайную связь и уважает дух передачи. Встречи с божественными существами. Встречи с божественными существами – неизбежная часть нашего духовного пути. Если мы ведем духовную практику, то рано или поздно начинаем встречаться с существами из других измерений – божествами, хранителями нашей Вселенной, духами, бессмертными ситхами, небесными танцовщицами, апсарами, хранителями знаний, видьядхарами, небесными музыкантами, гандхарвами, тантрическими волшебницами или дакинями и так далее. Все они – часть природы нашей Вселенной. Это сверхразумные живые существа, которые были задолго до появления человека на Земле. Они – проявление неземного божественного разума, который содержит великие тайны и потрясающие сокровища, который всегда будет недоступен простым смертным людям из-за их ограниченного сознания. Возможно, кто-то не поверит в то, что здесь описывается, в существование других миров, божественных существ, бессмертных и ситхов. На это я отвечу. Каждый может проверить это сам на своем личном опыте. Нужно только преодолеть свой скептицизм, безверие, лень и усердно начать заниматься духовной практикой йоги под руководством опытного учителя. Начните духовную практику, не откладывая. Перейдите на вегетарианское питание, оставьте хотя бы на 8 лет ваши развлечения, телевизор, светские новости, общение с друзьями. Вставайте с рассветом, делайте ежедневно асаны йоги, пранаямы, мудры, начитывайте мантры, ведите ежедневно усердную медитацию, направляйте свой ум на святых и божественных существ, призывайте благословение своего гуру. Возьмите себе за правило каждый день изучать священные тексты, такие как йога Васиштха, Трипура Арахасия, Аватхутта Гита, Вивека Чудамани. Живите таким образом в уединении месяц, 6 месяцев, год, 2 или 3, соблюдая молчание. И вы откроете, обязательно откроете для себя таинственный духовный мир. Обнаружите другую реальность, в которой есть боги и демоны, духи и ангелы, в которой тонкое тело так же реально, как и физическое. Для меня все эти опыты абсолютно реальны так же, как реален наш земной мир. Я считаю, что это самая важная часть моей жизни. В каком-то смысле они создали меня нынешнего, того, кого называют сейчас с вами Вишну Девананда Гири. Именно они определяют мой нынешний жизненный путь, являясь для меня самыми ценными воспоминаниями. Здесь я приведу лишь очень малую, можно сказать, мизерную часть этих опытов, предпочитая умолчать о другой, гораздо большей части, следуя мудрому высказыванию святого ситха-йога Ним Короли Бабы. Богатство, садхана и жена, если о них много говорить с другими, исчезают. Нравится это кому-то или нет, но таковы законы духовной жизни, и я их всегда уважал, уважаю и буду уважать их. Мир садху, садхана – это сакральное измерение, тайна тайн, и его нельзя сильно выставлять на показ. Материализация Мангала-сутры. Однажды, в 1995 году, когда мое тонкое энергетические тела были истощены из-за постоянных препятствий, идущих от мыслей других людей, связанных со мной, я решил отправиться в тонкий мир, чтобы получить помощь от дружественных мне духовных существ. Я попал в страну, где жили одни женщины-волшебницы, дакини, которые владели разнообразными ситхи. Некоторые из них имели огромные, по сравнению с человеческими, тела, 2, 3, 4 метра. Их энергия также была гораздо выше человеческой. Побродив по этой стране, я по совету других нашел дакини, которая занималась целительством и предсказаниями. Она сидела в большом зале, окруженная разнообразными магическими предметами, смысл которых был мне непонятен. Поприветствовав ее, я обратился к ней с просьбой помочь мне восстановить жизненную силу и защитить свое тонкое тело. Дакини взяла частицу моей энергии, превратив ее в красную капельку. Затем ее язык превратился в трубочку, она погрузила его в эту капельку и подула. Капелька надулась, увеличившись в размерах, и приняла форму, напоминающую сердце. Внутри этой капельки были видны образы будущего и ответы на мои вопросы. Затем дакини взяла белую нить и повязала мне на правую руку, сказав, что это Мангала-сутра, и она отрегулирует мою жизненную силу. Поблагодарив дакини, я вернулся в тело и обнаружил эту нить на своем запястье в физическом теле. Я носил ее до тех пор, пока она сама не оборвалась. Моя энергия восстановилась, и за это я благодарен волшебнице дакини. Встреча с Виманом. Однажды, выйдя из тела, я обнаружил пространство, которое было насыщено сильными чужеродными вибрациями. Эти вибрации были тонкими и создавали мощный гудящий фон. Пытаясь обнаружить их источник, я сосредоточился и полетел к их центру. Я оказался внутри огромного ангара. В этом ангаре стоял настоящий Виман, космический корабль, на котором передвигались божественные существа. Виман имел обтекаемую дисковидную форму и состоял из серебристого металла. От него шел мягкий свет. В центральной части диска я увидел сияющую надпись на незнакомом языке. Буквы напоминали санскрит. Эта надпись излучала особую гудящую и как бы жужжащую вибрацию. Она словно была семенем, семенной мантрой этого Вимана. Вибрация мантры и создавала гудящий фон. Я стоял буквально в 3 метрах от поверхности Вимана, рассматривая его с благоговейным восторгом. От него исходило нечеловеческое грозное величие, и все время, пока я стоял, меня не покидало ощущение божественной мощи, силы и какой-то нечеловеческой чужеродности. Я понял, что этот Виман имеет какую-то связь со мной, и вибрация предназначалась для меня. Поэтому, сосредоточившись, я как бы впитал ее, запомнил вибрацию мантры своим тонким телом, чтобы в будущем через нее находить этот Виман и связываться с ним из любой точки пространства. полет на Вимане за пределы Земли. Однажды, когда я путешествовал в медитации в тонком теле, некие неземные существа, которые передвигались в тонком космическом пространстве на Вимане, вступили в мысленный контакт со мной. Они предложили показать мне окрестности Солнечной системы. Сначала я общался с ними мысленно, затем они появились прямо передо мной, как светло-серые человекообразные фигуры внутри Вимана. В тот же миг, когда я мысленно дал согласие, я был втянут внутрь корабля и обнаружил себя в небольшом помещении, напоминающем научную лабораторию. Если бы это произошло в физическом мире, наверное, я был бы очень удивлен и хорошо бы подумал, прежде чем принимать такое предложение. Но в тонком теле я уже давно разучился удивляться чему бы то ни было, потому что тонкий мир сам по себе чрезвычайно загадочен, мистичен и таинственен. В нем не имеют значения условности и законы нашего мира. Там важны твой уровень осознанности и твоя энергия. Каждый там виден таким, каков он есть в реальности. Снаружи Виман казался не таким уж большим, 7-12 метров в диаметре, но когда я попал вовнутрь, то обнаружил, что он гораздо больше. По моим оценкам, он мог достигать в диаметре нескольких километров. Это был целый звездный корабль, наполненный множеством разумных и сверхразумных существ. Корабль стремительно взмыл вверх. Я наблюдал через огромный экран, как удаляется Земля. Подъем был настолько стремительным, что буквально через несколько секунд я увидел Землю размером с теннисный шарик. Сбылась моя мечта посмотреть на Землю из космоса. Корабль приближался к Луне. Я находился в ясном сознании, внимательно слушая разъяснения обитателей корабля. Они объясняли свои цели, устройство Вимана. Также мы немного поговорили об обстановке на Земле. Их беспокоила земная экология, эгоистичное отношение человечества к Земле, в частности, чрезмерная добыча людьми нефти, что, по их мнению, нарушало баланс в тектонических плитах и могло привести к разным будущим проблемам. Затем речь зашла о будущем Земли, и они, словно на экране, показали варианты будущего нашей планеты и человечества. Увиденное заставило меня задуматься, куда же движется человеческая раса? Кто вообще управляет развитием земной цивилизации? Почему люди действуют беспечно, без какого-либо стратегического плана? Затем в одном из залов я увидел большую группу людей, человек 200. Это были души землян, наших соотечественников. Все они стояли в длинной очереди и были подобны сомнамбулам, как бы спали, хотя их глаза были открыты. Они подходили по одному к некоему аппарату, где с ними что-то проделывали. Эти души были просто втянуты в это пространство без их ведома. Как мне объяснили ученые из этой лаборатории, процесс был схож с вакцинацией или внедрением тонкоматериальных имплантатов для их же блага. Я снова задумался, как много в мире происходит странных, удивительных, таинственных вещей, о которых даже не подозревают обычные люди, поглощенные повседневной суетой. Так уж мы устроены, что наше сознание отсекает все мистическое, жестко фиксируя нас на внешнем обыденном мире. Вселенная сужается для нас до привычного обывательского мирка. Мы изгнали дух тайного, сакрального, священного из нашей жизни, ради комфорта, стабильности и удобства. Мы понимаем только то, что хотим понимать, то, что нам привычно. Мы перестали интересоваться вещами, которые выходят за грань нашего понимания, сосредоточившись лишь на том, что дает удобство, комфорт и исполняет человеческие желания. То, чего мы не знаем, как бы и не существует для нас. Но разве все это куда-то исчезло? Разве тайна жизни перестала существовать? Экзамен богини Тары. В 2000 году я около 3 месяцев медитировал в Крыму, в горном селе Перевальном. Мои ученики сняли там небольшой 2-этажный дом в живописном месте. Его хозяин жил, кажется, в Алуште, ему было лет 30. Он не очень понимал, кто мы такие и что такое йога. Я видел вопросительную вибрацию его мыслей всякий раз, когда он заходил в этот дом. Перед домом была площадка с видом на горы, на которой я обычно медитировал и делал пранаямы. Я занимался пранаямой каждый день по нескольку часов, а затем уходил к себе в комнату, чтобы медитировать. Однажды я сел в медитацию, и мое сознание отрешилось от тела. Я был здесь же, в этой комнате, в тонком теле, и внезапно вибрации вокруг изменились. Глазами тонкого тела я увидел богиню Тару, изящную, прекрасную, которая низошла сверху, встав прямо передо мной. Считается, что для начитывания мантры, молитв или призывания богини Тары не нужны никакие посвящения или передачи, поскольку ее обет сострадания распространяется на всех и без всяких условий. Я давно знал об этом и в каком-то смысле ожидал ее появления. Тара вступила со мной в активный мысленный контакт. Мне это показалось проверкой или экзаменом на духовную зрелость. Этот мысленный телепатический обмен происходил на очень высокой скорости, может быть, в 5 или 10 раз выше той скорости, на которой обычно общаются люди друг с другом. Она задавала мне вопросы, касающиеся тончайших нюансов духовной практики, созерцания, природы ума, пустотности всех объектов, нераздельности сознания и внешнего мира, а я на такой же скорости отвечал ей. Это был экзамен высочайшей степени сложности, и мне потребовалась вся моя осознанность, чтобы поддерживать общение на такой скорости на столь глубокие темы. Мои ответы были не от ума, а из моего сахаджа-сознания, состояния осознанности. Если бы я попытался давать ответы на уровне логики, размышляя, то не успел бы ответить даже на один вопрос, а их был целый шквал. Говоря языком современных технологий, это была сверхскорость при передаче информации. Наконец, удовлетворившись моими ответами, она как бы на мгновение задумалась, глубже вошла в мое сознание и, увидев там кое-что, словно извлекла это наружу, прямо показывая мне самому, и задала вопрос: «Ну, а что ты скажешь насчет этого?» Это был самый трудный вопрос. Думаю, не каждый садху мог бы дать ответ на него. Но у меня это получилось легко, поскольку для себя я уже дал ответы на все вопросы, в том числе и на этот. У меня не было ни сомнений, ни раздумий, но была вера и осознавание правильности, истинности своего пути. Когда богиня услышала последний ответ, она расцвела в улыбке и, сделав благословляющую мудру, начала медленно растворяться в воздухе, исчезая и уносясь куда-то вверх и вдаль. Неожиданно сам для себя я буквально закричал в тонком теле: «Не уходи! Останься! Я хотел бы быть с тобой!» Она улыбнулась, глядя сверху вниз, и сделала величественный жест, махнув рукой. Из ее руки что-то изошло и стало плавно опускаться вниз на пол, к моим ногам. Я рассмотрел поближе. Это был удивительный, очень изящный, с красивыми узорами и орнаментом, переливающийся удивительными цветами платок, символ благословения богини Тары. Он как бы вошел в мое тело, оставив ощущение чего-то чудесного, утонченного, изящного и одновременно бесконечно глубокого. После этого даршана я обнаружил, что эти качества стали понемногу проявляться внутри меня. Нисхождение богини в Дивья Локи. В 2001 году я возвращался один после коллективной практики из маленького алтарного зала, который называется «Радужный свет». Тогда этот зал казался нам большим и вполне приличным, хотя сделан был из неотесанных бревен. Я спустился к оврагу и увидел, что прямо передо мной, в небе, у входа в соседнюю деревню, в которой сейчас расположены главные здания Дивья Локи, в воздухе стоят 10 или 9 световых столбов. Все столбы были серебристо-белого цвета, каждой высотой 1,5 км, то есть почти до облаков. А один столб, самый крайний слева, был рубиново-красным. Я также почувствовал какие-то необычные вибрации в тонком мире. Вся обстановка вокруг казалась нереальной. У меня немного кружилась голова, и перед глазами как будто все вибрировало. Я решил пойти вперед, подойти поближе к этим столбам и разобраться, что же это такое. Я спустился через овраг и прошел по тропинке через поле. Столбы света не исчезали. В деревне лаялись и метались собаки. Казалось, они были возбуждены или сбиты с толку чем-то необычным. Я подошел к домику, и внезапно наступила необычная густая тишина. Она словно повисла в воздухе и погрузила всю деревню в оцепенение. Было такое ощущение, будто все замерло и остановилось. Не было слышно ни лая собак, ни каких-либо других звуков. Я решил медитировать, чтобы понять, что это такое, с помощью тонкого зрения. Перед внутренним взором замелькали некоторые события, связанные с практикой. Я вошел в тонкое тело и внезапно увидел в своем домике парящую в пространстве богиню. Она была не очень большой, может быть, с метр ростом. Она сидела в позе лотоса, на ней была изящная корона и украшение. Богиня парила неподвижно в воздухе и была похожа на застывшую статую. Но это была не статуя, а настоящая богиня. Ее тело было белым с золотистым оттенком. У нее были 2 руки и 1 голова, а также цветок в руке. От нее исходило нечеловеческое величие, бесстрастие и спокойствие. Богиня была очень отрешена и бесконечно далека от человеческих дел и забот. Обычному человеку она могла бы даже показаться холодной, но меня поразило не это, а то, что когда она разговаривала со мной, ее энергия почти совсем не двигалась, не исходила из нее. Это завораживало и учило тому, как быть в осознавании таком же, как у богов. Я подумал, что впервые вижу богиню, которая была бы столь глубоко погружена внутрь себя, в сахаджа-самадхи, и что ее энергия не покидает центральный канал даже во время общения. Как выяснилось, эта богиня была предводительницей, владычицей одной из чистых стран. Она низошла по 10 светящимся столбам света, чтобы пообщаться со мной и дать кое-какие советы по поводу моей деятельности и миссии распространения учения. Я почувствовал очень тонкую прану, из которой состояло тело богини, и получил ощущение глубокой погруженности в состояние недвойственности. Это было истинное, глубочайшее сахаджа-самадхи в теле божества, которое я помню до сих пор очень ярко. В каком-то смысле я в своей практике стремлюсь к такому самадхи. Затем богиня исчезла, просто растворившись в пространстве. Я вышел из домика, столбы света исчезли. Снова появились звуки, мир людей как бы пришел в себя и возвратился к своей прежней жизни. Дружеский поединок с бессмертным даосом. Однажды, в 2002 году, путешествуя по тонкому миру, я встретился с бессмертным даосом. Он не назвал мне своего имени, но я подумал, что, судя по энергии, он, возможно, один из тех 8 знаменитых китайских бессмертных, которыми так гордится китайская культура и мифология. Даос пристально, оценивающе смотрел на меня, пытаясь прочувствовать мое сознание. Мне показалось, он даже удивился. Мы пообщались некоторое время с ним, используя мысленный контакт. Узнав, что я владею восточными единоборствами, он предложил мне дружеский спарринг в тонком теле. Я согласился, и мы начали поединок. С самого детства я любил единоборства. Я занимался самбо, дзюдо, а затем, позже, в старших классах карате. Занимаясь ими, я очень много упражнялся в мысленной визуализации поединков и различных приемов из единоборств. Это было одним из моих тайных хобби. В своих визуализациях я выполнял такие невероятные трюки, которым бы позавидовали самые великие мастера кунг-фу из Шаолиня. Это помогало мне легко овладевать ими в физическом мире. Поскольку поединок происходил не в физических телах, а в тонких, то решающее значение имело воображение, концентрация, воля и умение манипулировать тонким телом и энергией. Даос был великим мастером, и его владение приемами боевых искусств было виртуозным, фантастическим. Мне пришлось приложить огромную концентрацию и всю силу своего тренированного воображения в тонком теле, всю мощь медитации, чтобы быть достойным соперником. Я не победил его, но и не проиграл. Казалось, наши силы были равными. В конце концов Даос признал меня достойным соперником, сделал уважительный жест приветствия и даровал свое особое благословение. Материализовал зеленый шарик, похожий на малахит, и подарил мне. Этот шарик как бы содержал в свернутом виде разнообразные знания бессмертных о питании своей жизненной силы, управлении энергией, восстановлении праны и использовании стихий. Мои знания в области управления энергией значительно расширились. С тех пор, если я хочу получить более глубокие знания о работе с энергией, я обращаюсь к этому шарику, как к источнику и архиву знаний, которыми владеют бессмертные. Кстати, с этим бессмертным даосом в ту же ночь общался еще один монах, который был рядом со мной. Даос, по словам монаха, сказал ему: «Я сам давно уже бессмертный и многих повидал, но, похоже, твой гуру очень сильный. Я таких еще не видел». Даршан царицы Дакинь. Летом 2003 года в Дивье Локе я спал на улице в маленькой одноместной палатке рядом со своим деревянным домиком. В этом сне я посетил мир Дакинь. В нем живет множество существ, похожих на людей, но наделенных магическими силами, преданных Дхарме. Они проводили Ганапуджу. В центре собрания на большом троне величаво восседала мать, царица Дакинь. Она была красиво украшена и по пояс обнажена. Царица казалась похожей одновременно на богинь Лакшми и Сарасвати. На голове у нее была красивая корона, она улыбалась, излучая величие, мудрость, силу и спокойствие. Вокруг происходил ритуал поклонения, после чего всем присутствующим раздавалось тантрическое угощение. Каждый подходил к богине и выполнял ритуал, похожий на арати. Я стоял в очереди среди других присутствующих и не совсем понимал, что мне нужно делать в этом ритуале. По толпе прошел удивленный шепот: «Великая мать раздает просад, а он спит». Я услышал его и подумал: «Я не сплю, я бодрствую, просто не знаю, что нужно делать». Кто-то из толпы протянул ко мне руку и передал записку, которая должна была указать, что мне нужно делать. В это время кто-то рядом сказал: «Если он спит, давайте его пробудим». Мое сознание еще раз возмутилось: «Да не сплю я, я бодрствую, хоть мое тело и спит». Но в это время что-то загрохотало, очевидно, кто-то решил меня разбудить. Когда мое сознание вошло в физическое тело, я услышал раскаты грома, затем, прислушавшись, понял, что это был выстрел. «Наверное, кто-то охотился», — подумал я. Иногда в близлежащем лесу, в тайге, охотники стреляют из ружей. Однако этот выстрел был таким громким, что, казалось, шел не из леса, а из места неподалеку от дома. Я встал и пошел искать, кто же это стреляет прямо рядом с моей палаткой. Однако никого не нашел. Тогда я подумал, что, очевидно, этот звук был создан не на земле, а пришел из того мира Дакинь, где я получал посвящение. Благословение богини Кали. В 2003 году я непрерывно с утра до вечера практиковал сахаджа-крии, объединяя сознание с муладхара-чакрой. Отчасти это было моей личной практикой, отчасти защитой от препятствий и влияния чужих карм, которые неизбежны, если ты начинаешь широко учить других и делаешь передачи. Мое сознание было распахнуто, я пребывал в уверенном присутствии Ахам-Брахмасми, день ото дня углубляя свою санкальпу. Когда я глубоко погружался в естественное состояние, мое сознание могло буквально искривлять пространство вокруг, материализуя самые незначительные мысли, а если я объединял сознание с чакрами в теле, то проявлялись именно те качества, которые соответствовали чакре. Мы проводили семинар по лайя-йоге на старой базе отдыха в Звенигороде. Я не терял присутствия, интенсивно давая передачи и общаясь на даршанах. Напротив, оно даже углублялось. Казалось, весь мир был заключен во мне, и я его чувствовал через элемент земли, муладхара-чакру. Внутри меня была очень мощная, напористая и даже гневная сила, но я хорошо знал присущую ей внутреннюю пустоту и легко управлял ею. Выйдя из зала для ретрита, я сел в своей комнате и расслабился. Перед моим внутренним взором в тонком теле возникла огромная темно-синяя женщина, обладающая просто невероятной, чудовищной силой. Она лежала на полу и пыталась приподняться. Эта женщина была внутри меня. Она была частью меня. Когда она пыталась приподняться, я слегка забеспокоился и подумал, что же будет, если она поднимется полностью? Кто сумеет вынести ее невероятную мощь и силу? Пока я так размышлял, женщина превратилась в многорукую богиню Кали. В ее руках было оружие, ее глаза сверкали. Тело богини было истинно черным, гладким. В двух ее руках была гирлянда, но не из цветов, а из черепов с пустыми глазницами. Богиня надела мне эту гирлянду на шею и исчезла. Через некоторое время в комнату постучали. Зашла ученица и подарила мне четки, сделанные из кости. Каждая бусина была выполнена в форме черепа. Благословение богини Кали проявилось внутри и снаружи, подумал я. После этого даршана мое состояние равностности, единого вкуса и осознанности значительно углубилось. Я по-настоящему увидел чистое и нечистое, святое и грешное, злое и доброе, как одно, пребывая в очень глубоком, отрешенном, нечеловеческом воззрении. Даршан тантрической богини. Однажды, когда я медитировал в своем домике, находясь за пределами тела, я повстречал летящую по небу тантрическую богиню Дакини. Кстати, слово «дакини» так и переводится «ходящая по небу». Она сидела в позе лотоса и летела, перемещаясь в пространстве со скоростью ветра. Увидев меня, богиня остановилась, пристально оглядела меня и воскликнула: «О, я вижу, ты долгое время следовал ведическому пути, но сейчас готов к практике тантрического пути. Твой дух пуст, а сердце чисто, поэтому я научу тебя. Мы общались с ней некоторое время на тонкие темы духовных практик, особых тайных методов работы с энергией. Речь шла о таких малоизвестных даже среди опытных садху понятиях, как единство блаженства пустоты, сукха-шунья, сущность энергии желаний, кама-таттва, великая встреча, маха-мелана, равновесие, сам-йога, единый вкус, самарасья, выплавление и обретение нектара, амриты и других. В ее мире эти практики были весьма развиты и распространены. Затем она приблизилась ко мне и соединилась с моим тонким телом через Савадхистхана чакру. Это был чисто энергетический контакт. В меня на уровне Савадхистхана чакры начала входить очень динамичная, активная энергия. Мы обменивались энергией, как два живых силовых потока. Во мне не было ни чувства страсти, ни вожделения, но было очень сильное пробуждение энергии блаженства, которую я объединял в соответствии с ее тайными наставлениями. Когда мы закончили практику обмена энергией, богиня поднялась в воздух и полетела, следуя своим путем. Я же вошел в тело и обнаружил, что оно переполнено чистой энергией, особенно в области Муладхара и Савадхистхана чакр. Эта энергия сохранялась еще в течение 2 суток. Эти знания я считаю уникальными и не спешу о них много говорить с другими, поскольку, чтобы их применять, нужен достаточный уровень мудрости, отрешения и чистоты. Передача недвойственной тантры от свирепой дакини. Однажды, после утренней садханы, я, сидя в своей комнате для медитации, погрузился в изучение текста одной важной недвойственной тантры. Текст этой тантры, по сведениям, передали ситхам в наш мир людей дакини, волшебницы, просветленные существа женского пола. Произошло это примерно около 1000 или 1500 лет назад. Эта тантра длительное время вдохновляла меня, и я, наконец, захотел получить в нее персональную передачу, так сказать, из первых рук, от тех же божественных существ. Я выполнил предварительное гадание, которое оказалось не вполне ясным, но вроде бы сулило успех. Затем выполнил обычные очистительные ритуалы, насытил тонкое тело энергией хранителя мира, Вишну, окутал его защитной силой 5 стихий, окружил себя защитным кругом и шатром, призвал благословение древа святых и сделал подношение на алтарь. После нескольких минут медитации я увидел благоприятные знаки, говорящие о том, что передача возможна. Выполнив преображение в божество медитации и создав намерение, я отправился в тонком теле в мир дакинь, практикующих недвойственные тантрические учения. Вход в этот мир визуально располагался высоко вверху. К нему вела лестница, похожая на эскалатор в метро, ступени которой самостоятельно двигались вверх, если встать на них. Однако для того, чтобы поехать, нужно было сделать подношение. Сосредоточившись, я материализовал несколько золотых монет и поднес на входе к лестнице, просто бросив их на ступени. Лестница быстро пошла вверх, и пронесла меня через ворота, которые служили границей между мирами, нашим и миром Дакинь. Некоторое время я пребывал словно в темноте, ничего не различая вокруг. Затем я услышал голос, который читал нужную мне тантру, и просто пошел прямо на него. Я слышал звук, но не мог ничего увидеть. Через некоторое время я приблизился к источнику голоса. Появилось зрение. Это была сидящая Дакини, существо женского пола, ростом раза в два больше меня. Я почувствовал себя маленьким ребенком, рискнувшим подойти к тигру. Энергию Дакинь я научился узнавать безошибочно после ряда встреч с ними. Мне казалось, что у меня есть нечто общее с этим классом существ. Казалось, Дакини уже ждала меня. Судя по всему, она читала эту тантру непрерывно уже много тысяч лет. Звучащая из ее уст тантра была как бы самой ее сутью, ее энергией. Она сама и была этой тантрой, ее сосудом. Энергия Дакини была нечеловеческой, запредельной и очень отрешенной. Это трудно объяснить, словно ведешь разговор со сверхразумной, превосходящей тебя горой или планетой. Я между тем подумал об этике и Самайе, которая принята в ее мире. Ведь, как бы то ни было, все мы садху, идем по пути, у всех нас должно быть нечто общее, то, что мы признаем и понимаем, хоть и живем в разных мирах и принадлежим к разным расам. Я подумал, что, наверное, было бы правильным мне смиренно поклониться ей, сделать подношение и попросить передачу тантры так, как это мы делаем в мире людей. Но, похоже, Дакини совсем не интересовали тонкости человеческого этикета. Голос, произносящий тантру, продолжал звучать, а параллельно между нами сразу без формальностей и церемоний начался мысленный диалог. Дакини спрашивала о цели моего прибытия, моем видении мира, а я отвечал на вопросы, касающиеся моего интереса к этой тантре и моего понимания духовного пути. У ее голоса была какая-то особая интонация, несущая энергию ее мира. Я до сих пор помню эту интонацию. Она часто служит мне как бы проводником в ее мир. Настрой этой Дакини показался мне грозным. Ее энергия была напористой, но меня это не смутило, ведь чтобы получить знание тайных учений, садху и ситхи древности совершали куда более рискованные подвиги. Когда я приблизился, она вместо ответа на мою просьбу просто не сильно и бесцеремонно шлепнула меня рукой, и я оказался лежащим на земле. Я просто упал, сбитый с ног, этим шлепком. Дакини села сверху и, пристально глядя мне в глаза сверху вниз, продолжила произносить слова тантры. Это была именно та самая тантра, которую я так стремился получить. Я лежал совершенно беспомощный, сохраняя присутствие осознанности, и не знал, радоваться ли мне или пугаться. Мои надежды на общую этику людей и Дакинь рассеялись как дым. Тантра лилась в мои уши из ее сознания, как внушающее благоговение нечеловеческая интонация, красивая мелодия, наделенная очень глубоким смыслом и энергией. Я не мог даже представить, что она так глубока. Ее земной бумажный текст, состоящий из слов, с которым я был знаком на земле, оказался лишь бледной копией, отблеском того запредельного сияния вне ума, который исходил из уст этой Дакини. Что значит передача? Я под воздействием ее взгляда и голоса погрузился в глубокое, недвойственное состояние. Затем я почувствовал, как Дакини надавила на некие точки в моем тонком теле и вошел в еще более глубокое понимание, утратив ощущение тонкого тела. Я слышал лишь таинственный голос в пространстве, произносящий текст тантры, и льющееся из него осознавание, которое, входя в меня, вело все глубже и глубже к запредельным, нечеловеческим истинам тайного учения. Прошло немало времени. Я продолжал лежать в глубокой медитации, почти не дыша. Голос исчез, а сама Дакини словно растворилась. Приходил в себя я в своей комнате. Передача прошла успешно. Теперь я знал суть этой тантры. Даршан святого Манджушари Митры. Однажды, войдя в самадхи, я покинул тело и отправился в одну из чистых стран, где в горах, похожих на Гималаи, живет в пещерах множество святых, практикующих недвойственное учение. Когда я восстановил сознание, то обнаружил себя в иллюзорном теле. Немного поднявшись в гору по тропинке, я увидел пещеру. В ней в позе созерцания сидел садху. У него на голове была остроконечная шапка, и в одной руке он держал колокольчик. Над головой садху были радуги. Когда я ему поклонился, он назвал меня сыном и спросил: «Что ты хочешь?» Я спросил его о том, кто он, как его зовут и что он делает в этой пещере. Он ответил: «Я одна из эманаций индийского ситха Манджушри Митры. Тысячи моих эманаций трудятся на благо живых существ во всех мирах, а эта эманация занимается в этой пещере духовной практикой, медитацией, недвойственным созерцанием». Тогда я попросил его передать мне свое понимание недвойственности. Улыбнувшись, садху запел, пристально глядя мне в глаза: «Правильное и неправильное, чистое и нечистое проистекает из единой природы – пустоты. В этой пустоте нет ни имени, ни формы, ни понятий, ни мыслей, но она есть источник всякой силы. Тот, кто знает ее, не сковывается действиями, и закон кармы не имеет над ним власти. Сансара и нирвана не находятся в разных местах. Это состояние омраченного и чистого разума. Тот, кто постигает пустую природу своего «я», соединяет все противоположности в недвойственном воззрении. Пребывай в недвойственном воззрении, не разделяя на то и это, и твоя карма исчерпается. Прекрати действовать и оставайся в великом покое и недеянии. Прими решение оставаться в недеянии, созерцая день и ночь без отвлечений, внутри себя великое пространство недеяния. Ищи покой в движении, действуй из недеяния, без чувства делающего. отпусти свое «я», не цепляйся ни за что, пребывай в своей естественной природе, и тебя оставят надежды и страхи. Он продолжил: «Посмотри, все, что ты видишь вокруг, это не более, чем иллюзия твоего двойственного ума. Будь вне концепций и отвлечений, не давая оценок «за» и «против». А если даешь, то хотя бы не привязывайся к ним. Не смотри на добро и не смотри на зло. Пребывай в осознанности за пределами оценок ума и вне концепций. Тогда откроешь внутри изначальную мудрость, сделаешь небольшое развлечение, зацепишься за это, и конца не будет страданием. Будешь раскаиваться и снова на сотни кальп, погрязнув в круге сансары. Затем от сознания садху как бы не зашла ментальная волна, и он передал мне видение без слов, погрузив в возвышенную волну сознания, которая превосходила мое понимание. После этого я вернулся в тело, пребывая в глубоком состоянии осознанности. Это состояние сохранялось еще долгое время, оно остается со мной и до сих пор. Йогин сказал: «Следуя низшим путям только аскетизма, концентрации и поклонения, не избавишься от иллюзии «я». И не удовлетворившись, постоянно будешь искать нечто высшее. Где же здесь покой, свобода от надежды и страха? Пока природа «я» не познана, чтение мантр, пранаяма, словно рога, носимые зайцем. Все вещи – порождение сознания, они подобны призракам или миражам, а потому следует искать корень иллюзии в природе «я». Кто «я»? Существует ли реально воспринимающий? Каков его цвет и форма? Учения, основанные на логике и словах Писаний, не улавливают то непостижимое «я», что за пределами логики и ума. Путь, основанный на действии и поведении, всегда упускает самого путника. Мудрец, превзойдя низшие пути, ищет первоначальную основу «я», субъект, ум бесконечный и непостижимый, отбросив все дхармы, основанные на внешнем действии. Пусть самоисследованием он отсечет корень «я», пусть он ищет и найдет то, на что нельзя опереться. Тогда сознание становится живым, распахнутым, словно обнаженным, пребывая в обнаженной распахнутости осознавания, йог день и ночь живет, благоговейно удивляясь миру. Он подобен невинному ребенку, который не научен выбирать. Так все нечистые мысли очищаются. Йогин сказал: «Мысли не следует подавлять, просто не придавай им значения и позволь успокоиться. Когда делаешь без понятия делания и без желания плодов, говоришь, но не придаешь словам значения, думаешь, но не принимаешь и не отвергаешь чего-либо, ты близок к тому, о йогин. На низших путях, пока не победишь всех солдат мыслей, неприятельская крепость будет стоять. Однако, если взять в плен царя, солдаты перейдут на твою сторону. Точно так же, когда эго-царь «я» рассечен, Благодаря пониманию или самоисследованию все иллюзии вмиг прекращаются. Йогин сказал: «Даже тысячи рождений в мирах сансары не могут омрачить свет нерожденной реальности. Даже мгновенная вспышка переживания сияющей природы «Я» в один миг растворяет все иллюзии, происходящие от старых карм. Когда эту дхарму, подобную рычанию льва, слышат люди со способностями овец, они дрожат в ужасе и замешательстве. Для них предписан аскетизм, раджа-йога, концентрация на входящем и выходящем дыхании, остановка мыслей, пока их беспокойные умы не станут подобными водной глади спящего озера, освобождающей нектар драгоценных наставлений».